Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим рассказ об учении Аристотеля о государстве. Мы видим, что в своих произведениях Аристотель не отрицает институт рабства.
Отдельный вопрос о рабах. Вот Аристотель даже несколько сомневается, когда ищет ответ на вопрос, как должно строиться отношение хозяина и раба. Сомнения вызваны тем, является ли раб по своей природе рабом.
То есть это естественно ли, или это противоестественно да. быть рабом?
Да. Вот, скажем, Аристотель приводит пример. Допустим, афинянин взял в рабство жителя города Спарты и взял в себе в качестве раба такого же грека. Естественно это или нет? Нет, это неестественно, потому что греки – это люди. Но есть по природе рабы – это варвары. Вот они должны подчиняться грекам. И поэтому рабство – это естественное состояние некоторых людей, то есть варваров.
Но это чем-то даже на нацизм похоже.
Ну, точнее, скажем так, на расизм, но это факт. Аристотель, да, собственно, не только Аристотель. Греки вообще относились свысока к варварам. Вспомним Фалеса Милетского, который благодарил богов за то, что они сотворили его человеком, а не животным, мужчиной, а не женщиной, греком, а не варваром. Это естественное состояние, это естественное свойство греческой цивилизации. Такое вот презрительно высокомерное отношение ко всем остальным. Хотя слово «варвар» только в нашем языке приобрело характер чего-то негативного. Для греков варваром был человек, который говорит на непонятном языке, то есть что такое «барвар-барвар-бар». Вот. И отсюда происходит греческое слово «барбарос», по-русски «варвар». Но многие считали варваров действительно недочеловеками. А у Аристотеля это учение приобретает вполне законченный характер. Варвар – это раб по природе. И даже более того, как он пишет, любой человек обладает какой-то собственностью. Собственность бывает одушевленная и неодушевленная. Раб – это одушевленная собственность грека. И в качестве таковой он и должен рассматриваться.
Аристотель говорит о том, что у раба у него некоторые другие свойства характера. То, что он не способен сам принимать решения, то, что он не обладает таким умом, как его господин.
Конечно, потому что раб по природе раб. Это не совсем человек. Это действительно, можно сказать, в какой-то степени расизм. То есть есть настоящие люди, греки, есть не совсем настоящие люди, варвары. И поэтому главной добродетелью раба является служение хозяину. Только в этом плане он и должен рассматриваться. И это как раз говорит о том, что в семье должен быть порядок. Раб должен подчиняться хозяину, потому что он его одушевленная собственность. Но феномен рабства приводил к еще одному важному социальному следствию. Рабство фактически отрицало технический прогресс. Согласно мнениям очень многих историков, в Греции технический прогресс был невозможен, потому что вместо того, чтобы придумать какие-то приспособления технические, лучше взять десяток другой рабов. Христианство же, запретив рабство, фактически благословило технический прогресс. Поэтому и здесь мы должны отметить очень прогрессивную в социальном смысле слова роль христианства и, наоборот, регрессивную в социальном смысле слова роль рабства. Но обрати внимание еще на один момент. Это свойственно уже не столько для философии Аристотеля, сколько для всей античной цивилизации. Ведь к чему приводит существование института рабства в античном мире, как в Древней Греции, так и в Древнем Риме? Поскольку рабство считалось естественным, то естественной была и война. Если заканчиваются рабы в каком-то городе, что нужно сделать? Нужно напасть на какое-то государство и захватить новых рабов. Вот Аристотель к одному призывает – нельзя захватывать рабов в Греции. Нападать нужно только на варварские страны. Вообще, вот существование института рабства в античном мире фактически узаконивает состояние войны. Война является единственным способом поддерживать экономику Греции или Рима. Вот в христианстве, когда рабство постепенно запрещается, отменяется и причина для войн, для войн захватнических. И поэтому война находится в природе античного мира. И наоборот, война противоречит природе христианского государства.
С другой стороны, апостол Павел же не отрицает рабство.
Апостол Павел проповедует в Риме, проповедует в Афинах, проповедует в языческом античном мире, для которого рабство является естественным механизмом, естественным состоянием. Поэтому он говорит на языке категорий античного мира. И чтобы быть понятым, он говорит, надо жить в мире, надо любить друг друга. Это самое главное. Рабы должны любить своих господ, а господа должны любить своих рабов. Но у апостола Павла имеется и другой оттенок слова «раб». Это работник. Ведь наше слово «работник» имеет корень слова «раб». Раб – это тот, кто работает. И поэтому, когда мы говорим, что я есть раб Божий, я ведь могу сказать, что я просто человек, работающий для Бога, а не раб по природе, выполняющий любую прихоть, не имеющий своей собственной воли.
Мы сказали, что принцип подчинения является основным принципом в семье. А в государстве как он реализуется?
В государстве тоже должен быть порядок. Тоже должен быть некоторый глава, который делает все для блага жителей этого государства. Такое государство Аристотель считает правильным. Но Аристотель, как логик, как философ, привыкший все строго классифицировать, рассматривает разные типы государств и классифицирует их по ряду признаков. Такими признаками являются, скажем, государства правильные и неправильные. Государство, которым управляет большинство или меньшинство. Государство, которым управляют бедные или богатые. Ну а поскольку богатых всегда меньшинство, то два принципа классификации фактически являются одним и тем же. И поэтому можно сказать, что государства бывают, с одной стороны, правильные и неправильные, а с другой стороны, управляемые большинством или меньшинством. Меньшинство может быть одним. Это царь. То есть это принцип единоличной власти. Это первый тип государства – монархия. Оно может быть как правильным, которое Аристотель называет монархия, так и неправильным – тирания. В чем отличие одного от другого? Монарх живет для людей и делает все, чтобы всем подданным этого государства было хорошо, а тиран использует государство для себя самого.
Понятно, что Аристотель клеймит тирании, потому что мы помним еще Платон и Сократ, претерпевшие от тиранов достаточно много, также к ним негативно относились.
Ну, конечно, философ, тем более Аристотель, который проблеме счастья, добродетели, нравственности уделяет огромное внимание, конечно же, он ищет благо для всех людей, а не только для одного тирана. С другой стороны, бывает государство, которым управляет несколько людей. Здесь тот же самый принцип. Эти несколько людей могут использовать власть для себя, это называется олигархия, или могут управлять для людей. Это действительно лучшие люди государства, аристократы, аристос, то есть власть лучших, по-гречески аристократия. Есть еще третий тип государства, где управляет большинство или практически все, как, скажем, было в Афинах. Здесь также может быть какой-то порядок, а может быть полный хаос. Когда порядок, когда большинство правит разумно, такое государство называется демократия. Когда же нет никакого порядка, нет никакой власти, а есть власть толпы, такое государство называется охлократия, то есть власть толпы.
Но эта классификация очень близка к платоновской.
Ну, а ведь Аристотель был учеником Платона. Единственное, в чем он отличается от Платона, в том, что Аристотель не собирается строить идеальное государство. Он гораздо ближе к земле, гораздо ближе к реальности. Он не столь витает в облаках и не пытается обеспечить счастьем всех сразу мгновенно. Он исследует существующие типы государства, а то, как Платон исследовал государство на предмет его возникновения, перехода одного вида в другой в одноименном диалоге государства, то это, конечно же, классика. И Аристотель, безусловно, учился у Платона, учился и на его учении о государстве. И вы правильно подмечаете, что во многом Аристотель зависит от Платона. Но учения об идеальном государстве у Аристотеля, конечно же, нет.
Вот хотелось бы подвести в конце некий такой итог. Виктор Петрович, вот как мы все-таки можем оценить Аристотеля в мировом масштабе?
Ну, конечно, вы замахнулись с вашим вопросом, но вопрос вполне правомерный, потому что Аристотель – это такая личность, которая требует именно такой оценки. Влияние Аристотеля на мысль человечества невозможно переоценить. Мы уже говорили и отмечали о той роли, которую сыграла аристотелевская философия в формировании христианского богословия. Многие отцы церкви, и восточные, и западные, и особенно западные богословы начала второго тысячелетия, так называемые схоласты, активно использовали категории аристотелевской философии для обоснования и объяснения христианского вероучения. Но не только этим ограничивается влияние Аристотеля на человеческую мысль. Интерес Аристотеля не только к философии, но и к познанию природы – и даже более того, включение познания природы, физики в область философского исследования определило и предмет философии в позднее Средневековье и в эпоху Возрождения, когда философы вновь начинают исследовать природу. Конечно, мы отмечали, что аристотелевское понимание физики отличается от современного понимания этой науки. Но, тем не менее, современная наука возникает именно в борьбе с аристотелизмом. И есть главное, что объединяет Аристотеля и его последователей с современными учеными – это общий интерес к познанию природы.
Ну и поиску истины.
Конечно. И поэтому, если мы говорим, что Галилей, Декарт, Ньютон, Лейбниц полемизировали с Аристотелем, то, следовательно, они видели в нем достойного противника, то есть фактически ученого в современном смысле этого слова, человека, с которым можно и нужно спорить. То есть это не только противник науки, как может показаться при таком внешнем исследовании аристотелевского понимания познания природы, но это человек, который пробудил интерес к познанию природы, поставил вопросы и фактически заставил дать на эти вопросы другие ответы, не те, которые давал Аристотель. С другой стороны, тот анализ государственного устройства, который дает Аристотель, явился истоком для современных теорий государства. И современная политология во многом восходит именно к аристотелевской политике. Ну а говорить о роли формальной логики Аристотеля просто не приходится. Это то, что созидается раз и на века. Поэтому Аристотель – это не только исторический персонаж. Это не только философ Древней Греции, книги которого могут вызывать интерес лишь у любопытствующих историков. Как любой философ, Аристотель всегда современен. И, надеюсь, мы с вами увидели, насколько интересны и полезны для современного слушателя его идеи.
На этом мы закончили изучение философии Аристотеля.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.